Это подкаст.
Десятки выдворенных из России украинцев держат в подвале на границе Северной Осетии и Грузии. Массовые обыски госсекретаря Дагестана, русская община против чеченских детей и атака на завод по производству дронов в Ростовской области. Об этом и не только в 242-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет! Если для вас это безопасно, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Так этот выпуск услышит больше людей. А теперь новостям. Более 50 украинских граждан застряли на границе Северной Осетии и Грузии. Их держат в подвале недостроенного дома в нейтральной зоне. Люди не имеют спальных мест, предметов гигиены и горячего питания, а также доступа к медицинской помощи, несмотря на то, что многие из них имеют инвалидность или страдают туберкулезом и ВИЧ. Волонтеры опасаются, что ситуация станет хуже в ближайшее время. Как выяснила наша редакция, сейчас в подвале находится около 53 человек. В России они отбывали срок в колонии и вышли на свободу, либо были похищены с оккупированных территорий. Все они ждут подтверждения своей личности. Такие требования Украина ввела к своим гражданам летом 2023 года. Этот процесс занимает много времени, так как требует множества проверок, от написания подробной биографии до подтверждений из ЗАГСов и архивов. Как рассказал нашему корреспонденту один из задержанных, Артем, которого выдворили из Рязанской области, в подвале, где все ночуют, нет вентиляции, спать им приходится по очереди, так как места не хватает, а мыться – в раковинах. С едой украинским гражданам помогают волонтеры. В ближайшем будущем они ожидают прибытия сотен новых людей, так как сейчас документы о депортации из России имеют порядка 800 граждан Украины, заключенных во временных центрах содержания, рассказала нам основательница организации «Волонтеры Тбилиси» Мария Белкина.
Если что-то не изменится, то есть вероятность, что все эти 700 человек окажутся на территории Грузии. Ну или, по крайней мере, окажутся в подвале. То есть как это будет происходить и с какой скоростью, мы, естественно, не знаем и не можем даже предполагать. Но, соответственно, знаем, что такая категория людей есть, их много, и потенциально они могут к нам попасть.
Редакция «Кавказ. Реалии» отправила запросы в посольство Украины в Грузии, Министерство внутренних дел этой страны и пограничное управление с просьбой уточнить число запертых на границе людей. Ответа мы пока не получили. В аппарате российской уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой на запросы правозащитников относительно выдворения граждан Украины через Верхний Ларс ранее отвечали, что готовы рассмотреть происходящее только в случае получения заявления от непосредственных пострадавших. Силовики пришли с обысками по 50 адресам, связанными с госсекретарем Дагестана и основателем футбольного клуба «Анжи» Магомед Султаном Магомедовым. Журналисты сообщают, что чиновника задержали по делу о приватизации «Дагнефтепродукта». Эта компания владеет главной нефтебазой в порту Махачкалы. Обыски прошли на работе у Магомедова, в администрации Махачкалы и в правительстве Дагестана, по московским адресам у детей чиновника и у него дома, в четырехэтажном особняке площадью почти 4000 квадратных метров. По данным телеграм-канала «Шот», близкого к силовикам, трое дочерей Магомедова владеют квартирами в Москве общей стоимостью более 100 миллионов рублей. Квартира его сына в столице стоит около 140 миллионов рублей, чуть меньше миллиона за квадратный метр. За сутки до обыска в Генпрокуратура подала гражданский иск по делу о приватизации «Дагнефтепродукта» против Магомедова, связанных с ним компаний и его родственников. На какое время задержан Магомед Султан Магомедов, избрали ли ему меру пресечения и где он находится сейчас, неизвестно. Силовики до сих пор не прокомментировали свою масштабную операцию. В администрации республики лишь подтвердили ее проведение, но никаких подробностей не раскрыли. Магомед Султан Магомедов занимает должность госсекретаря Дагестана с ноября 2021 года. До этого он в течение 8 лет был депутатом Народного собрания республики. После его досрочного ухода мандат Магомедова перешел его сыну, Магомеду. Семья Магомедовых контролирует нефтяной рынок в Дагестане. До 2005 года Магомед Султан руководил «Дагнефтепродуктом». Эту же компанию он потом приватизировал и сделал главным активом своей семьи. Сейчас фирма носит название «Каспетрол Сервис». Она владеет сетью заправок и перевалочной нефтебазой в местном порту и является монополистом на рынке, пишет издание агентства. Компанию ранее обвиняли в хищении сырья и контрабанде нефти, но к ответственности никого не привлекли. Кроме того, семье чиновника принадлежит компания по переработке нефти «Дагнатех». Ею управлял зять госсекретаря Наврубек Мугаджиров, но в прошлом году на него завели уголовное дело за сокрытие 2 миллиардов рублей налогов. Теперь фирмой управляет сын чиновника, депутат Народного собрания Дагестана Магомед Магомедов.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
В Шалинском городском суде после долгого перерыва продолжили рассматривать дело в отношении Заримы Мусаевой, 55-летней матери чеченских оппозиционеров, которую похитили кадыровцы в 2022 году. На этот раз ее обвиняют в нападении на сотрудников СИН. Потерпевший не пришел на заседание, ссылаясь на проблемы со здоровьем. В чем именно заключаются эти проблемы, неизвестно. Силовика планируют допросить 7 июля, сообщили правозащитники команды против пыток. Вместо потерпевшего на заседании выступила свидетельница со стороны обвинения, заключенная, которая вместе с Заремой Мусаевой отбывала наказание в колонии Аргуна. Она заявила, что Зарема не является конфликтным человеком и никогда не ругалась с сотрудниками колонии. В ходе показаний обе женщины расплакались, сообщают правозащитники. Новое уголовное дело на Зарему Мусаеву завели за несколько месяцев до ее освобождения и через 2 дня после высказывания одного из сыновей о Рамзане Кадырове. По официальной версии, 55-летняя политзаключенная, которая с трудом передвигается из-за ухудшения здоровья в колонии, напала на сотрудников СИН во время поездки в больницу и поцарапала ему шею. Женщина своей вины не признает. Теперь по статье о дезорганизации работы колонии Зареме Мусаевой грозит до 5 лет лишения свободы. К такому же сроку ее приговорили в первый раз, якобы за нападение на полицейского. Она должна была выйти на свободу весной этого года. Напомним, в январе 2022 года Мусаеву похитили из квартиры в Нижнем Новгороде. В Грозном ей сначала назначили 15 суток административного ареста по статье об оскорблении полицейского, а затем возбудили уголовное дело. Она якобы набросилась на составлявшего протокол участкового. Позднее Зареме Мусаевой добавили обвинение и в мошенничестве. За минувшую неделю члены русской общины дважды оказались в центре громких историй, связанных с уроженцами Северного Кавказа. Несмотря на жалобы, ответственность никто из них не понес. В частности, представители общины без объяснения причин задержали в Люблинском парке Москвы подростков из Чечни. Их отпустили только после прибытия полиции и заместителя полномочного представителя республики при президенте России. Видео с места событий сняла тетя одного из подростков по имени Жанна. На этих кадрах мужчины, некоторые из них в масках и символикой русской общины, отказываются объяснять причины задержания детей. Автор видео называет это похищением. Школьникам на вид от 8 до 12 лет. Один из тех, кто задерживал детей, сказал, что надо взять всех и не отпускать. Мы спрашивали, но они нам ничего не отвечали, рассказала одна из родственниц детей заместителю полномочного представителя. Он, в свою очередь, сообщил, что этим делом заинтересовались сенаторы, депутаты Госдумы и падишах. Так кадыровцы называют главу Чечни. Впрочем, никто из них случившееся не прокомментировал. Отреагировали только в самой русской общине. Через несколько дней один из координаторов, Андрей Ткачук, назвал произошедшее, цитата, «провокацией суматошных женщин». Позже так называемые дружинники отметились и в Ставрополе. По их словам, они задержали приезжего, который нецензурно выражался на улице, приставал к молодой девушке, а потом стал бросаться на общинников с ножом. На это сразу же отреагировали в следкоме. Там приказали завести уголовное, а не административное дело, а проверку ведут сразу по 2 статьям – о хулиганстве и угрозе убийством. На видео, которое опубликовали представители националистического объединения, попал лишь момент уже после так называемого задержания. На этих кадрах неизвестный мужчина, окруженный несколькими волонтерами, держит в руках нож и замахивается в направлении одного из них. Никто не пострадал. Действительно ли задержанный до этого нарушал общественный порядок, неизвестно. Пострадавшими от его действий следкоми признали жители Ставропольского края. Теперь глава ведомства Александр Бастрыкин ждет доклада о ходе расследования, которое взяли на контроль в Главном управлении как особо важное. За неделю Ростовскую область как минимум 5 раз массово атаковали украинские беспилотники. Больше всего пострадали Таганрог, где, по данным ВСУ, поврежден завод по производству дронов, и Азов. Там ударили по зерновому складу в порту. В ночь на 24 июня в Таганроге из-за падения БПЛА была разрушена стена и загорелась кровля спортивного комплекса «Авангард». Пострадал стадион «Форте-Арена». Обломками также выбило стекла в лицее номер 28 и в 2 многоэтажках по улице Трудовых резервов. Оборвало провода. По словам главы города Светланы Камбуловой, жителям окажут помощь в восстановлении окон. Ранее местные жаловались на невыполнение подобных обещаний. Украинские источники утверждают, что дроны ударили в Таганроге по заводу «Атлант-Аэро», в результате чего там произошел взрыв с последующим пожаром. Это важный узел в российском ВПК. Там выпускают боевые дроны, в том числе космического назначения, и компоненты к ним. Российские власти эту информацию не комментировали. ту же ночь в Азове повредили кровлю зернового склада в порту. Там загорелся камыш и выбило окна неназванного промышленного предприятия. Крупный пожар возник и на заводе в Каменском районе. О каком именно производстве идет речь, неизвестно. Власти отказываются называть его из-за ситуаций, связанных с проведением СВО и активной позиции противника в использовании дронов. Это цитата. Известно, что потушить огонь спасателям удалось только спустя 5.5 часов. Очевидно, предприятию нанесли значительный урон. Вот уже несколько недель жители некоторых городов Ростовской области остаются без связи. Мобильного интернета уже который день нет даже в центре Ростова-на-Дону. Операторы отвечают, что приказ об ограничении пришел сверху. Власти ссылаются на обеспечение безопасности. Об атаке дронов на этой неделе также отчитывались власти Волгоградской и Астраханской областей. Беспилотную опасность объявляли также в Северной Осетии. О каких-либо повреждениях на земле и пострадавших там не сообщали. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Мы хотим поблагодарить вас за поддержку, которая особенно необходима в период блокировки в России. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, если вы этого еще не сделали и если для вас это безопасно. Так вы не пропустите новый выпуск подкаста на следующей неделе. С вами была Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».